Параграф 14. Борьба между капиталом и трудом и ее результаты. Первое. Я показал, что периодическое сопротивление рабочих понижению заработной платы или их периодические попытки добиться повышения заработной платы неразрывно связаны с системой наемного труда и диктуются именно тем фактом, что труд приравнен к товару и, следовательно, подчинен тем же законам, которые управляют общим движением цен. Я показал далее, что общее повышение заработной платы приводит к понижению общей нормы прибыли, но не влияет ни на средние цены товаров, ни на их стоимости. Теперь возникает, наконец, вопрос. Насколько в этой непрерывной борьбе между капиталом и трудом последний может добиться успеха? Я мог бы ответить обобщением и сказать, что рыночная цена труда, как и всех других товаров, за большой отрезок времени будет соответствовать его стоимости, что, следовательно, несмотря на все повышения и понижения, и независимо от действий рабочего, он будет в среднем получать только стоимость своего труда, которая сводится к стоимости рабочей силы, определяемой стоимостью жизненных средств, необходимых для содержания и воспроизводства этой силы. А эта стоимость жизненных средств, в свою очередь, определяется количеством труда, необходимым для их производства. Страница 150. Но некоторые особенности отличают стоимость рабочей силы или стоимость труда от стоимости всех других товаров. Стоимость рабочей силы складывается из двух элементов. Один из них чисто физический, другой исторический или социальный. Низшая граница стоимости рабочей силы определяется физическим элементом. Это значит, что рабочий класс для того, чтобы себя сохранять и воспроизводить, для того, чтобы увековечить свое физическое существование, должен получать абсолютно необходимые для его жизни и размножения жизненные средства. Следовательно, стоимость этих необходимых жизненных средств образует низшую границу стоимости труда. С другой стороны, продолжительность рабочего дня тоже имеет свои крайние, хотя и весьма растяжимые пределы. Ее высший предел дан физической силой рабочего. Если ежедневное истощение жизненных сил рабочего заходит за известные границы, то становится невозможным повторять такое напряжение изо дня в день. Однако, как я сказал, эти пределы весьма растяжимы. При быстрой смене хилых и недолговечных поколений рабочий рынок может быть обеспечен не хуже, чем при ряде следующих друг за другом сильных и долговечных поколений. Кроме этого чисто физического элемента, стоимость труда определяется в каждой стране традиционным уровнем жизни. Этот уровень предполагает не только удовлетворение потребностей физической жизни, но и удовлетворение определенных потребностей, порожденных теми общественными условиями, в которых люди находятся и воспитываются. Жизненный уровень англичанина может быть сведен к жизненному уровню ирландца. Жизненный уровень немецкого крестьянина к уровню крестьянина лифлянца. О той значительной роли, которую в этом отношении играют исторические традиции и общественные привычки, вы можете узнать из работы господина Торнтона «Перенаселение», в которой он показывает, что средняя заработная плата в различных сельскохозяйственных округах Англии и теперь еще более или менее различно, в зависимости от того, были ли те условия, при которых эти округа вышли из крепостного состояния, более или менее благоприятными. Торнтон, перенаселение и меры по борьбе с ним. Лондон, 1846 год. Торнтон, Уильям Томас, 1813-1880 годы. Английский буржуазный экономист, последователь Джона Стюарта Милля. Этот входящий в стоимость труда исторический или социальный элемент может расширяться или сокращаться, или даже совершенно исчезать, так что не останется ничего сверх физического предела. Страница 151. Во время антиякобинской войны, предпринятой, как любил говорить неисправимый пожиратель налогов и любитель синекур старый Джордж Роуз, для спасения благ нашей святой религии от нашествия нечестивых французов, добрые английские фермеры, о которых мы так благодушно говорили на одном из наших предыдущих заседаний, понизили заработную плату сельскохозяйственным рабочим даже ниже этого чисто физического минимума. Нехватку же жизненных средств, необходимых для физического сохранения рабочих и продолжения их рода, они восполняли из фондов вспомоществования на основе законов о бедных. Это был превосходный способ превратить наемного рабочего в раба, а гордого шекспировского йомена в паупера. Роуз Джордж, 1744-1818 годы, английский государственный деятель, тори, канцлер казначейства, министр финансов, в 1782-1783 годах и с 1784 по 1801 год занимал ряд государственных должностей. По законам о бедных, существовавшим в Англии с XVI века, в каждом приходе взимался особый налог в пользу бедных. Те жители прихода, которые не могли обеспечить себя и свою семью, получали вспомоществование через кассу помощи бедным. Если вы сравните уровень заработной платы или стоимости труда в различных странах или в одной и той же стране в различные исторические эпохи, то вы найдете, что сама стоимость труда есть величина не постоянная, а переменная. Переменная даже при том условии, если стоимость всех других товаров остается неизменной. Подобное сравнение показало бы также, что меняется не только рыночная норма прибыли, но и средняя норма ее. Однако, что касается прибыли, то не существует никакого закона, который определял бы ее минимум. Мы не можем сказать, каков крайний предел ее понижения. Почему же мы не можем установить этого предела? Потому что, хотя мы можем определить минимум заработной платы, мы не можем определить ее максимум. Мы можем только сказать, что если даны границы рабочего дня, максимум прибыли соответствует физическому минимуму заработной платы. И если дана заработная плата, максимум прибыли соответствует такому удлинению рабочего дня, какое только допускают физические силы рабочего. Таким образом, максимум прибыли находит свои границы в физическом минимуме заработной платы и в физическом максимуме рабочего дня. Очевидно, что между обеими этими границами максимальной нормы прибыли возможно множество вариаций. Фактически уровень ее устанавливается лишь путем постоянной борьбы между капиталом и трудом. Капиталист постоянно стремится понизить заработную плату до ее физического минимума и удлинить рабочий день до его физического максимума, тогда как рабочий постоянно оказывает давление в противоположном направлении. Дело сводится к вопросу о соотношении сил борющихся сторон. Страница 152. Второе. Что касается ограничения рабочего дня, как в Англии, так и во всех других странах, то ограничение это никогда не устанавливалось иначе, как путем законодательного вмешательства. Это вмешательство никогда не имело бы места без постоянного давления со стороны рабочих. Во всяком случае, ограничение рабочего дня никогда нельзя было достигнуть путем частных соглашений между рабочими и капиталистами. Сама эта необходимость общего политического действия служит доказательством того, что в своих чисто экономических действиях капитал является более сильной стороной. Что касается границ стоимости труда, то их действительное установление всегда зависит от спроса и предложения. Я говорю о спросе на труд со стороны капитала и о предложении труда со стороны рабочих. В колониальных странах закон предложения и спроса благоприятствует рабочему. Этим объясняется относительно высокий уровень заработной платы в Соединенных Штатах. Там капитал, как он ни старается, не может воспрепятствовать тому, что рынок труда постоянно пустеет вследствие постоянного превращения наемных рабочих в независимых самостоятельных крестьян. Для очень значительной части американского народа положение наемного рабочего представляется лишь переходным состоянием, из которого рабочий рассчитывает наверняка выйти в течение более или менее короткого срока. Для того, чтобы исправить это положение вещей в колониях, отечески заботливое британское правительство придерживается с недавних пор так называемой современной теории колонизации, которая состоит в том, что на землю в колониях искусственно устанавливается высокая цена с целью воспрепятствовать слишком быстрому превращению наемных рабочих в независимых крестьян. Но перейдем к старым цивилизованным странам, в которых капитал господствует над всем процессом производства. Возьмите, например, повышение заработной платы сельскохозяйственных рабочих в Англии за время с 1849 по 1859 год. Каковы были последствия этого повышения? Фермеры не смогли, как им посоветовал бы наш друг Уэстон, повысить стоимость пшеницы. Они не смогли даже повысить ее рыночных цен. Напротив, они вынуждены были примириться с понижением их. Но за эти 11 лет они ввели всевозможные машины, начали применять более научные методы, превратили часть пахотной земли в пастбища, увеличили размеры ферм, а вместе с тем и размеры производства, и, сократив спрос на труд, с помощью этих, а также и других мер, увеличивших его производительную силу, снова достигли того, что сельское население стало относительно избыточным. Страница 153. Таков и вообще тот метод, каким капитал в старых, давно заселенных странах быстрее или медленнее реагирует на повышение заработной платы. Рикардо справедливо заметил, что машина постоянно конкурирует с трудом и часто может быть введена лишь при том условии, если цена труда достигла известного уровня. Но применение машин есть только один из многих методов увеличения производительной силы труда. То самое развитие, которое с одной стороны делает относительно избыточным простой труд, с другой стороны упрощает труд квалифицированный и таким образом обесценивает его. Этот же самый закон осуществляется и в другой форме. С развитием производительной силы труда накопление капитала ускоряется, несмотря даже на относительно высокий уровень заработной платы. Отсюда можно было бы заключить, как это и сделал Адам Смит, во времена которого современная промышленность находилась еще в младенческом возрасте, что это ускоренное накопление капитала должно склонить чашу весов в пользу рабочего, ибо оно обеспечивает все возрастающий спрос на его труд. Разделяя этот взгляд, многие из современных авторов удивляются тому, что хотя английский капитал за последние 20 лет возрастал гораздо быстрее, чем возрастало население Англии, заработная плата повысилась не столь значительно. Но одновременно с прогрессом накопления происходит прогрессирующее изменение в строении капитала. Та часть всего капитала, которая состоит из постоянного капитала, машин, сырья, всевозможных средств производства, все более возрастает по сравнению с другой частью капитала, которая расходуется на заработную плату или на покупку труда. Этот закон был более или менее точно установлен господином Бартоном, Рикардо, Сисмонди, профессором Ричардом Джонсом, профессором Рамсеем, Шербюлье и другими. Бартон, Джон. Конец 18-го, начало 19 века. Английский экономист, представитель классической буржуазной политической экономии. Симонт де Сисмонди, Жан-Шарль Леонар, 1773-1842 годы. Швейцарский экономист, мелкобуржуазный критик капитализма, видный представитель экономического романтизма. Джонс Ричард, 1790-1855 годы. Английский буржуазный экономист. Его работы отражают упадок и разложение классической школы политической экономии. В то же время в ряде вопросов политической экономии он превзошел Рикардо. Рамсей Джордж, 1800-1871 годы. Английский экономист. Один из последних представителей классической буржуазной политической экономии. Шербюлье, Антуан Элизе, 1797-1869 годы. Швейцарский экономист, последователь Сисмонди, соединявший теорию Сисмонди с элементами теории Рикардо. Если первоначальное соотношение этих двух составных частей капитала было 1:1, то при дальнейшем развитии промышленности оно будет 5:1 и так далее. Если из всего капитала в 600 единиц 300 затрачивается на инструменты, сырье и прочее, и 300 на заработную плату, то для того, чтобы создать спрос на 600 рабочих вместо 300, нужно удвоить весь капитал. Но если в дальнейшем из капитала в 600 единиц 500 будут затрачиваться на машины, материалы и так далее, и только 100 на заработную плату, то для того, чтобы создать спрос на 600 рабочих вместо 300, этот же самый капитал должен будет уже увеличиться с 600 до 3600. Поэтому в ходе развития промышленности спрос на труд не идет в ногу с накоплением капитала. Страница 154. Правда, он возрастает, но в пропорции, постоянно уменьшающейся по сравнению с ростом всего капитала. Этих немногих замечаний будет достаточно, чтобы показать, что самое развитие современной промышленности должно все более склонять чашу весов в пользу капиталиста и в ущерб рабочему. И что, следовательно, общая тенденция капиталистического производства ведет не к повышению среднего уровня заработной платы, а к понижению его, то есть в большей или меньшей степени низводит стоимость труда до ее минимального предела. Но если положение вещей при современной системе имеет такую тенденцию, то значит ли это, что рабочий класс должен отказаться от борьбы с грабительскими посягательствами капитала и прекратить свои попытки использовать представляющиеся возможности для временного улучшения своего положения? Если бы рабочие так поступили, они выродились бы в сплошную массу опустившихся бедняков, которым уже нет спасения. Надеюсь, я показал, что борьба рабочих за уровень заработной платы неразрывно связана со всей системой наемного труда, что стремление рабочих повысить заработную плату в 99 случаях из 100 являются лишь усилиями сохранить уже существующую оплату стоимости труда, и что необходимость бороться с капиталистами за цену труда коренится в положении рабочих, которое вынуждает их продавать самих себя как товар. Если бы рабочие малодушно уступали в своих повседневных столкновениях с капиталом, они, несомненно, утратили бы способность начать какое-либо более широкое движение. Вместе с тем, даже если совершенно оставить в стороне то общее закрепощение рабочих, которое связано с системой наемного труда, рабочий класс не должен преувеличивать конечные результаты этой повседневной борьбы. Он не должен забывать, что в этой повседневной борьбе он борется лишь против следствий, а не против причин, порождающих эти следствия. Что он лишь задерживает движение вниз, но не меняет направление этого движения. Что он применяет лишь паллиативы, а не излечивает болезнь. Поэтому рабочие не должны ограничиваться исключительно этими неизбежными партизанскими схватками, которые непрестанно порождаются никогда не прекращающимся наступлением капитала или изменениями рынка. Они должны понять, что современная система, при всей той нищете, которую она с собой несет, вместе с тем создает материальные условия и общественные формы, необходимые для экономического переустройства общества. Вместо консервативного девиза «справедливая заработная плата за справедливый рабочий день» рабочие должны написать на своем знамени революционный лозунг «Уничтожение системы наемного труда». Страница 155. После этого очень длинного и, боюсь, утомительного изложения, которое я вынужден был дать в интересах освещения основного вопроса, я закончу свой доклад предложением следующей резолюции. Первое. Общее повышение уровня заработной платы привело бы к понижению общей нормы прибыли, но в целом не отразилось бы на ценах товаров. Второе. Общая тенденция капиталистического производства ведет не к повышению, а к понижению среднего уровня заработной платы. Третье. Тред-юнионы успешно действуют в качестве центров сопротивления наступлению капитала. Частично они терпят неудачу вследствие неправильного использования своей силы. В общем же они терпят неудачу, поскольку ограничиваются партизанской борьбой против следствий существующей системы, вместо того, чтобы одновременно стремиться изменить ее, вместо того, чтобы использовать свои организованные силы в качестве рычага для окончательного освобождения рабочего класса, то есть окончательного уничтожения системы наемного труда. Написано Марксом в конце мая 27 июня 1865 года. Впервые опубликована отдельной брошюрой в Лондоне в 1898 году. Печатается по рукописи. Перевод с английского.